«Радио Свобода. Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Отношение к России как тема президентской кампании в США. Процессы и расследования. Дела об отмывании российских денег в Испании. Южный поток и турецкий. Окольные пути российского газа. И почему страны Балтии отказываются принимать квоты на беженцев в ЕС. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. На прошлой неделе в президентскую гонку в США вступили сразу два новых кандидата. Один из них – сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он сделал своим коньком проблемы национальной безопасности. О взглядах сенатора на международные проблемы рассказывает Владимир Абаринов.
Сенатору Грэму 59 лет. В Конгрессе он работает с 1995 года, в Верхней Палате – с 2003. До этого он был законодателем в своем родном штате Южная Каролина. Линдси Грэм – психолог и юрист по образованию. В качестве военного прокурора и адвоката он служил в военно-воздушных силах. При увольнении в запас получил звание полковника. На этом основании он считает себя специалистом по военным вопросам и национальной безопасности. Грэм имеет репутацию ястреба и сам с гордостью называет себя интервенционистом. Он часто критикует президента Обаму за мягкотелость и нерешительность и не раз жестко высказывался о политике России. Он, в частности, призывал к бойкоту Сочинской Олимпиады в наказание за то, что Россия предоставила убежище Эдварду Сноудену. Однако призыв этот не нашел отклика даже в рядах республиканской партии. Это не единственное его разногласие с руководством партии. Грэм, например, сторонник активных мер по борьбе с изменением климата, тогда как его однопартийцы верят, что ограничение выбросов парниковых газов губит промышленность. О своем намерении бороться за пост президента сенатор Грэм объявил в своем родном городе Сентрал в Южной Каролине.
Я хочу стать президентом, чтобы сокрушить врагов, которые стараются убить нас. Не просто наказать их или критиковать, или сдерживать, а разгромить их. Политика Рональда Рейгана «Мир с позиции силы» обеспечила Америке безопасность в годы Холодной войны. Но я пришел к выводу, что у нас никогда не получится мирного сосуществования с радикальным исламом, потому что его последователи стремятся разрушить наш образ жизни. Америка сможет обеспечить свою безопасность только если будет сильной. Безопасность с позиции силы защитит нас.
Главным врагом Америки Линдси Грэм считает, как он выражается, радикальный ислам.
Я хочу стать президентом, чтобы встречать наши проблемы с открытым забралом, честно и реалистически, чтобы решать их, а не прятать или извлекать из них политическую выгоду. В последние годы мы совершили ряд опасных ошибок. Администрация Обамы и некоторые мои коллеги в Конгрессе заменили внятную стратегию национальной безопасности благими пожеланиями. Каждый день приносят новости, подтверждающие провалы политики Обамы и Клинтон. Мне горько говорить вам это, но Барак Обама ослабил нашу безопасность. Говоря попросту, радикальный ислам вышел из-под контроля. У него сегодня больше мест, где его никто не тревожит. Больше денег, больше возможностей и больше оружия для нападения на нашу территорию, чем когда бы то ни было после 11 сентября. Они многочисленны. Они богаты. Они хорошо окопались. Став президентом, я сделаю их слабыми. Бедными, и заставлю обратиться в бегство.
Исламское государство – страшный враг, но еще страшнее, по мнению Линдси Грэма, иранский режим.
Мир сотрясают террор и насилие. Но величайшая из всех угроз – это ядерные амбиции радикальных исламистов, контролирующих Иран. Леди и джентльмены, в иранском правительстве нет умеренных. Если Соединенные Штаты не проявят твердость в своем намерении не допустить, чтобы они обзавелись таким оружием, Иран даст импульс гонке ядерных вооружений в самом нестабильном регионе Земли. И те, кто жаждет геноцида, получат самое эффективное средство устроить его. Наш близкий союзник Израиль оказался в рискованном положении вследствие провального руководства Обамы. У нас с Израилем общие ценности, общая демократия, и наша дружба нерушима. Наши друзья в Израиле, я всегда буду с вами.
Сенатор Грэм считает договоренности с Ираном плохой сделкой.
Что меня беспокоит больше всего, это что сохранение ядерной инфраструктуры приведет к северокорейскому варианту, когда вы оставляете им промышленный потенциал для обогащения урана, затем ООН оказывается не в силах контролировать их, и в итоге они получают бомбу. Когда они говорят, что не собираются делать бомбу, я полагаю, они лгут. Так что я предпочитаю не заключать сделку, которая оставит им то, из чего получится северокорейский результат. Плохая сделка не должна даже рассматриваться. Лучше никакой сделки, чем плохая.
В конце концов, считает Линдси Грэм, и иранский режим, и режим Путина не вечны, но и тот, и другой могут наделать еще немало бед.
Думаю, режим когда-нибудь рухнет, как рушатся в конечном счете все теократии и все головорезы. Путин тоже рано или поздно падет. ИГИЛ будет побежден и разрушен в один прекрасный день. Вопрос лишь в том, сколько вреда они причинят до того, как это случится.
И еще одно упоминание России в негативном контексте.
Но радикальный ислам не единственная угроза, с которой мы сталкиваемся. И в других местах старые недруги пользуются возможностью бросить вызов нашим интересам. Путин захватил украинскую территорию и угрожает нашим союзникам по НАТО. Китай сооружает в буквальном смысле свои собственные острова в богатых ресурсами водах, на которые претендуют другие государства, и угрожает свободной навигации на море. Наши союзники ощущают отсутствие американского лидерства. Наши противники пользуются моментом. Американская слабость, где бы то ни было, наносит нам ущерб повсюду. Наши враги наглеют, а наши друзья предоставлены самим себе. И то, и другое пагубно для нашей национальной безопасности. Америке пора вернуться. И мы вернемся. Для того, чтобы вернуться на прежние позиции, надо, чтобы следующий президент был информированным и решительным главнокомандующим, что он был готов немедленно взяться за устранение угроз, которые я описал. Последние 6 лет научили нас, что одними речами безопасность не укрепишь. Если бы это было возможно, мы были бы в полной безопасности. Превосходящая военная мощь и решимость — вот единственный путь безопасности. Я избираюсь в президенты Соединенных Штатов, потому что я готов быть главнокомандующим с первого же дня.
По словам сенатора, ему нет равных среди соперников по президентской кампании. Не обошлось и без шпильки в адрес Хиллари Клинтон.
У меня больше опыта в области национальной безопасности, чем у любого другого кандидата на этих выборах, включая вас, Хиллари. Уж мы-то устроим России настоящую перезагрузку.
На недавней встрече в Нью-Йоркском совете по международным делам его спросили, почему он считает ошибочной нынешнюю стратегию США в отношении ИГИЛ. Грэм ответил, что не видит стратегии.
Никто в арабском мире не собирается воевать в Сирии с одним исламским государством. Я только что вернулся с Ближнего Востока. Эмир Катара сказал мне, что он оплатит войну. Шеф саудовской разведки сказал, вы получите в свое распоряжение всю нашу армию при условии, что конечной целью будет свержение Асада. Никакая арабская коалиция не пойдет в Сирию, чтобы оставить у власти Асада, когда все закончится, потому что туда придут иранцы. Вот в этом пункте все разваливается. Мы пытаемся обучить бойцов свободной сирийской армии. Отлично. Мы подготовим и отправим этих парней воевать с исламским государством и скажем им, что их противник только ИГИЛ. Из этого ничего не выйдет, потому что Асад истребляет их семьи. Они идут воевать с ИГИЛ, а Асад говорит, а ведь они потом повернут оружие против меня. Лучше разбомбить их, пока они не стали слишком сильными. Мы не можем защитить людей, которых мы подготовили к военным действиям. Это аморально и ошибочно в военном смысле. Получается, все усилия нанести поражение и разрушить ИГИЛ — это фикция. На самом деле, это попытка потеснить их в Ираке, нанести им какой-то ущерб в Сирии и оставить проблему следующему президенту.
По мнению сенатора Грэма, Америка должна терпеливо и целенаправленно строить на Ближнем Востоке демократическое гражданское общество.
Так как же победить радикальный ислам? Первое, что необходимо сделать, это держать от них подальше оружие массового уничтожения. Единственная причина, почему в Америке 11 сентября погибли 3000 человек, а не 3 миллиона, потому что террористы не смогли раздобыть такого оружия. Если я стану президентом, моей главной заботой будет не допустить этого. Я также буду усердно укреплять в регионе позиции людей, которые хотят жить в мире с нами. В конечном счете, это единственный способ. Ку-клукс-клан был экстремистской группировкой, которая устраивала многотысячные марши в Вашингтоне в 20-30-е годы прошлого века. В моей школе первый афроамериканский ученик появился, когда я учился в 6-м классе. Демократия — трудная штука. В первые 100 лет существования нашей страны мы воевали с Мексикой, с Канадой и друг с другом. Так что нам надо набраться терпения и быть оптимистами. Большинство жителей региона не хотят отдавать своих дочерей исламскому государству. У них есть культурные различия, но у них те же самые мечты и надежды, что у собравшихся в этом зале. Прошло время, когда ради нашего удобства мы обрекали молодых арабов или молодых мусульман на жизнь под игом диктатуры, потому что мы славно обделывали дела с их диктатором. Разве вы согласитесь жить при диктатуре, потому что это кому-то удобно?
Судя по последним опросам, сенатор Грэм пока аутсайдер президентской кампании. Однако своей критикой он может сильно осложнить задачу Хиллари Клинтон, которой пока не удается дистанцироваться от внешней политики администрации Барака Обамы.
О взглядах сенатора-республиканца Линдси Грэма рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На испанском острове Майорка завершилось следствие по делу российского предпринимателя Александра Романова, начатое в 2013 году. Теперь он ждет суда, как и группа россиян и испанцев, арестованных там же, на Майорке, еще в 2008 году в ходе полицейской операции под кодовым названием «Тройка». Одновременно уже несколько лет в Каталонии продолжается следствие по делу российского инвестора Андрея Петрова. Всем фигурантам упомянутых дел инкриминируется принадлежность к так называемой русской мафии. Почему эти дела так долго затягиваются? С этим вопросом разбирался Виктор Черецкий.
Романов, бывший генеральный директор московского ликероводочного завода «Кристалл», был арестован 2 года назад вместе со своими 12 подельниками – россиянами и испанцами. Ему инкриминируется в соответствии с Уголовным кодексом Испании отмывание капиталов, подделка финансовых документов и членство в организованной преступной группировке. Испанские правоохранители обвиняют Романова в том, что в своей предпринимательской деятельности в их стране он использовал деньги московской так называемой «Таганской ОПГ», добытые в результате вымогательства и рейдерских захватов собственности в России. Журналист и следователь мадридской газеты АБС, автор нескольких книг о мафии Пабло Муньос.
Они приезжали в Испанию как бизнесмены, как честные люди, желающие сделать инвестиции и заниматься своим бизнесом. Присущими мафии делами, типа торговли женщинами, похищения людей, вымогательства, они в Испании не занимались. Подобной деятельности они, как считает следствие, посвящают себя на родине. Для чего же им тогда понадобилась Испания? Исключительно в качестве некой оперативной базы для отмывания денег. В последние десятилетия у нас существовали для этого подходящие условия, особенно в сфере недвижимости. Фактически не препятствовало отмыванию и наше законодательство. Таким образом, Испания представлялась мафией неким раем.
Испанские исследователи полагают, что именно на деньги мафии Романов приобрел в 2010 году на Майорке, в районе поселка Кальвиа, отель под названием «Мары Пинс» стоимостью 6 миллионов евро. На реконструкцию гостиницы ушло еще несколько миллионов. Там же им была приобретена для проживания дорогостоящая семейная вилла. В дальнейшем, по утверждению следствия, деньги этого сообщества, речь идет о миллионах, прокручивались через законный испанский бизнес и таким образом становились вполне легальными, как и выручка от этого бизнеса. Адвокат Хосе Санчес вслед за журналистом Муньосом тоже полагает, что действиям Романова способствовало существовавшее до недавнего времени в Испании слишком либеральное отношение к сомнительным деятелям.
Все дело в недостаточном надзоре со стороны полиции. К примеру, во Франции или Германии, когда кто-то осуществляет сомнительные финансовые операции, он тут же оказывается в поле зрения таможенной и налоговой службы, а также полиции, которые тщательно изучают эти операции. В Испании, с одной стороны, на подобный надзор никогда не было средств, а с другой, здесь до недавнего времени только радовались любым инвестициям, всем, кто что-то покупал, вкладывал деньги, что-то производил. Здесь таким людям была дана полная свобода действий.
Хотя следствие продолжалось довольно долго, и ему удалось получить полную картину деятельности Романова в Испании, эксперты в области испанского права далеко не уверены, что суд сможет вынести ему обвинительный приговор. Дело в том, что главное обвинение, а именно отмывание преступных денег, доказать всегда довольно трудно. Тем более, что деньги, похоже, приходили Романову вполне легально, через банк. К тому же прибывали они из России, которая в настоящее время не выдвигает против Романова никаких обвинений. Правда, российским правоохранителям он известен, поскольку был осужден в 2005 году за мошенничество. Есть еще одно обстоятельство, уменьшающее шанс правосудия засадить россиянина за решетку. Представители так называемой русской мафии, как считает председатель профсоюза испанской полиции Альфредо Пердигеро, прекрасно ориентируются на правовом поле Испании, в чем им активно помогают нанятые за немалые деньги лучшие местные адвокаты. Альфредо Пердигеро говорит в целом о ситуации с мафиозными группами.
У них есть адвокаты, которые помогают отмывать деньги, выступают в качестве подставных лиц, подыскивают недвижимость для инвестиций. Но если нужно, выступают в качестве защиты. Таким образом, так называемая русская мафия в поисках легализации своей деятельности всегда прибегает к услугам испанских адвокатов, а последние становятся фактически их сообщниками. Все это затрудняет расследование, заставляет посвящать ему много времени. Порой сбор предварительной информации до задержания предполагаемого преступника продолжается несколько лет. К тому же правонарушители с помощью своих испанских советчиков постоянно пользуются мягкостью испанских законов и ищут юридические лазейки, чтобы избежать наказания.
В качестве примера, когда испанское правосудие оказалось бессильным перед россиянами, обвиненными в принадлежности к мафии, наблюдатели называют дело, начавшееся еще в 2008 году под кодовым названием «Тройка» и наделавшее много шума в мировой печати. Его главным фигурантом был некто Геннадий Петров, который по испанским источникам являлся крупным криминальным авторитетом и обладал в России обширными связями в высших сферах власти. Впрочем, некоторые информированные наблюдатели считают, что значение фигуры Петрова, проживавшего в Испании с середины 90-х годов, было явно преувеличено испанскими правоохранителями и прессой. Зато его подельники, питерский авторитет Александр Малышев и вор в законе Виталий Изгилов, действительно довольно известны у себя на родине. Считается, что Петров отмыл в Испании не менее 50 миллионов евро, принадлежащих Тамбовской и Малышевской группировкам. Впрочем, никто из главных фигурантов под суд по этому делу не попал. Они находятся сейчас дома, в России. А испанцы намерены судить лишь тех, кто в той или иной мере оказывал им содействие. Что же произошло, рассказывает Альфредо Пердигеро.
После того, как следствием были выдвинуты против подозреваемых конкретные обвинения, определена роль каждого из них в преступном сообществе, судьи отпустили всех под залог до суда, на свободу. Кого-то за 70 тысяч евро, кого-то за большую сумму. Разумеется, этого делать было нельзя, поскольку подозреваемые распоряжались миллионами евро, добытыми в результате преступной деятельности. В конце концов, они сбежали, ведь для них и 200 тысяч не деньги. Разумеется, подобное недопустимо.
Не внушает особого оптимизма испанским наблюдателям и исход дела российского предпринимателя Андрея Петрова, начатое в январе 2013 года и находящееся до сих пор в стадии расследования. Журналист Пабло Муньос считает его наиболее сложным, поскольку Петров, проживавший в каталонском городе Льорет-дель-Мар, занимался отмыванием в строительстве поступавших из России миллионов с помощью местных властей, включая мэра, которому якобы давал взятки. Сам Петров утверждает, что взятки у него вымогались. Всей компании, в частности, инкриминируется попытка использовать под строительство муниципальные участки, не предназначенные для застройки. Пабло Муньос.
Tiene capacidad de corrupción
Организованная преступность обладает возможностью подкупать политиков, а посему и влиять на них. Мафия располагает большими экономическими ресурсами. От нее зависит часто экономика того или иного региона. Все это и гарантирует до поры до времени успех ее преступной деятельности.
Между тем, определенный ажиотаж, существующий в Испании вокруг так называемой русской мафии, порой даже оборачивается историями анекдотичного плана. Так, в ходе недавней весьма бурной кампании по выборам в местные органы самоуправления, кандидаты в некоторых городах и поселках стали огульно обвинять друг друга в связях с этой мафией. Особенно скандальные заявления были сделаны в адрес бывшего мэра города Торревьеха в провинции Аликанте. Противники мэра обвинили его в том, что он якобы отдал город на откуп русской мафии. Полиции даже пришлось срочно провести расследование, после чего представителям властей было сделано следующее заявление.
Разговоры о том, что в Торревьехе правит русская мафия, представляются дурным анекдотом. Это ложь. Русская мафия не правит ни у нас в Торревьехе, ни в каком-либо ином месте. В этом городе действительно живет много русских, как и представителей других национальностей, но связывать наших политиков с русской мафией – это дикость.
Журналист Пабло Муньос считает, что несмотря на трудности с расследованием деяний русской мафии, сам факт, что в последние 10 лет испанская полиция не давала ей покоя, проведя против нее около двух десятков операций, сделал свое дело. Испания больше не представляется для этой публики подходящим местом для отмывания денег, и она покидает страну.
В последнее время наблюдается определенное движение. Русская мафия более не чувствует себя в безопасности после многочисленных полицейских операций. Так что некоторые, к примеру, отправляются в Венесуэлу. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, им импонирует испаноязычный мир, а во-вторых, их особо притягивает наличие в Венесуэле нефти.
Действительность 2013 года каких-то крупных полицейских операций с арестами россиян уже больше не производится. Похоже, отмечает Муньос, русская мафия полностью сворачивает свои деяния в Испании, разочаровавшись в этой стране.
Почему так долго тянутся дела по так называемой русской мафии в Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Турция отказалась от строительства турецкого потока для транспортировки российского газа в страны Европы. Об этом не так давно заявил нынешний министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Илдыз. Отказ официальных властей от выгодного российского газопровода наделал много шума в Турции. Ряд экспертов заявили, что власти были просто заняты политической борьбой и подготовкой к июньским парламентским выборам, а, дескать, после окончания выборов и прихода нового руководства соглашение будет все же подписано. О судьбе газопровода рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульские улицы украшают двухметровые плакаты с изображением горящей лампочки, символа исламистской партии справедливости. Лидер партии Реджеп Эрдоган, 12-й президент Турецкой республики, обещает избирателям светлое энергетическое будущее. Стремительно растущая экономика и рост населения страны обуславливает хроническую потребность в энергоресурсах. Партия держит курс на восток, проводит сближение с исламским миром и призывает к возрождению былого могущества Османской империи. Турция занимает выгодное географическое положение и находится на стыке основных энергетических маршрутов. Партию справедливости поддерживают более 50% населения страны, в основном небогатое население Турции и жители центральных консервативных религиозных районов, которые ожидают снижения цен на газ и бензин, самых высоких в Европе. Власти обещают избирателям газифицировать крупные турецкие города и труднодоступные горные поселки. 40-летний сторонник оппозиционной партии инженер Ахмед Кая, проживающий в одном из светских районов, однако не верит обещаниям исламистской партии. Он рассказывает мне, что в крупнейшем мегаполисе Стамбуле с населением около 14 миллионов человек до сих пор нет системы центрального газоснабжения. Централизованная подача газа есть только в современных жилых поселках и административных зданиях. Однако основной жилой фонд, до 90% зданий, до сих пор отапливается при помощи газовых баллонов различной емкости, которые устанавливают прямо на кухне или в коридоре у входа в дом.
Турция претендует на роль лидера в ближневосточном мире, которую на протяжении как минимум 3 веков исполняла в обличии Османской империи, которая была утрачена ею по итогам мировых войн. войн. Однако призывы к лидерству не совпадают с реалиями сегодняшнего дня. До сих пор в большинстве деревень и поселков нет природного газа. Жители не знают, что такое питьевая вода из крана и газовая печь. Администрация городов и поселков не хочет тратиться на дорогостоящие проекты. Слишком высокая цена на газ делает это топливо недоступным многим людям. Министерство энергетики и природных ресурсов заказывает сжиженный газ у соседних стран, однако и его не хватает. Спрос на газ ежегодно растет. Турция постоянно увеличивает объемы закупок. Многие считают, что российский газ спасет население Турции, особенно холодной зимой.
Российский газ каждой турецкой семье. Подобные лозунги то и дело появляются на страницах различных турецких газет. На сегодняшний день Турция остается главным после Германии потребителем российского природного газа. Закупки у российского «Газпрома» составляют более половины всего необходимого объема – более 26 миллиардов кубометров природного газа. Российские поставщики обещают удовлетворять потребности турецкого рынка даже в случае экстренных ситуаций и увеличивают поставки зимней порой, когда из-за резких холодов резко увеличивается потребление газа. В своем стремлении получить доступ к российским энергоресурсам турки предали интересы Европы, куда страна стремилась на протяжении многих лет, говорит стамбульский энергетический эксперт Айден Доган, который поддерживает светскую оппозиционную Народно-республиканскую партию, выступающую против слишком тесного сотрудничества с Москвой. Он обвиняет Исламистскую партию справедливости в создании монопольного рынка управления энергоресурсами, к которому не подпускают никого. Однако турецкие власти призывают к строительству новых российских газопроводов и говорят о стратегическом партнерстве с Кремлем, которое началось в августе прошлого года после объявления так называемой санкционной войны и отказа России от европейских продуктов питания. Сразу же после введения санкций Турция предложила увеличить поставку нескольких сортов яблок, которые российские власти отказались покупать у поляков, а также заместить по возможности весь недостающий импорт. Довольно быстро было подписано соглашение о резком увеличении торгово-экономического сотрудничества в десятки раз – с 32 до 100 миллиардов долларов, в основном за счет поставки продуктов питания. Согласно подписанным договорам, Турции предстояло поставлять на российский рынок традиционные овощи и фрукты, а также мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Подписание таких выгодных соглашений поначалу вызвало в Турции бурный восторг. Многие тогда восприняли случившийся факт как возможность получения больших прибылей и увеличения собственного благосостояния. Оппозиционный журналист Айхан рассказывает.
Из-за вмешательства в дела суверенной Украины в декабре минувшего года со скандалом был закрыт Южный поток, по которому природный газ предполагалось транспортировать по дну Черного моря в страны Европы. Тогда Болгария не дала разрешения на прокладку трубопровода по ее территории. Российские власти обвинили страны ЕС в неконструктивной позиции и создании искусственных препятствий, пригрозив при этом, что европейские потребители останутся без газа холодной зимой и не получат необходимых объемов газа из России.
Турецкий поток Россия решила строить вместе с Турцией в обход Украины для поставок своего природного газа в Европу. Будущий маршрут не сильно отличался от недавнего Южного потока. Мощность будущего газопровода составляла около 60 миллиардов кубометров, часть из которых планировали отправлять на нужды Турции. Трубу предполагали проложить по дну Черного моря и вывести на суши в черноморском Самсуне, где уже находится существующая точка выхода построенного ранее газопровода «Голубой поток». Это позволяло использовать уже имеющуюся инфраструктуру и задействовать уже обученный ремонтный и эксплуатационный персонал. Сторонники российских газопроводов пугают обывателей тем, что из-за разразившегося политического кризиса между Киевом и Москвой все более реальной выглядит угроза остановки поставок российского газа через Украину, которая может последовать в качестве ответных мер на действия украинских властей по вытеснению пророссийских сепаратистов с Донбасса. Это может произойти в ответ на ужесточение европейских санкций в случае дальнейшего обострения конфликта. И в том и в другом случае бедная на энергоресурсы Турция пострадает гораздо более других европейских стран. Без топлива может остаться Стамбул, который получает ежедневно российский газ по украинским магистралям. Оппозиционный журналист Айхан рассказывает.
Если прервутся поставки природного газа через Украину, нечем станет покрывать нужды жилых зданий в Стамбуле и регионе Мраморного моря. На сегодняшний день в Турции нет альтернативных мест, откуда можно отбирать газ для этого крупнейшего турецкого мегаполиса. процесса. В результате продолжительного периода засухи наши ГЭС не могут работать на полную мощность. Единственной альтернативой может стать сжиженный газ. Но пока у нас нет технической возможности самостоятельно обрабатывать и запасать такое количество топлива. Неподалеку от Стамбула есть газовое хранилище, в котором можно хранить до 5% необходимого газа, но этого в случае энергетической голодовки хватит всего на несколько дней.
Турецкий поток обещали ввести в эксплуатацию в следующем году и затратить на строительство около 20 миллиардов долларов. Однако заявленные сроки выглядели нереалистичными из-за падения рубля и плачевного состояния российской экономики. Многие эксперты говорят, что проект обойдется турецкой казне гораздо дороже, как это было во время строительства газопровода «Голубой поток», который был введен в эксплуатацию более 10 лет назад, обошелся казне в сумму более 3 миллиардов долларов, в 5 раз дороже изначальной стоимости и стал причиной громких судебных процессов. Турецкие власти обвинили «Газпром» в сознательном завышении фактических цен и увеличении кредитных средств, вложенных в строительство трубопровода в целях получения собственной прибыли. А после начала эксплуатации Турция полностью прекратила отбор топлива и потребовала дополнительно снизить цены. В ответ «Газпром» обвинил турецких партнеров в невыполнении условий и договоров, основанных на принципе «бери или плати», и выдвинул штрафы из-за недобора газа. В ходе коррупционных скандалов ряд высших турецких чиновников оказались под следствием по обвинению в коррупции и получении взяток со стороны российских партнеров. Стамбульский инженер-строитель Мерт Петек рассказывает о трудностях, которые поджидают строителей на турецком участке пути.
Из-за высоких цен на землю прокладка возможного маршрута на европейской части Турции обойдется заинтересованным сторонам очень дорого. Наземная часть газопровода проходит по труднодоступной территории, через горы и леса. Там нет никакой сопутствующей инфраструктуры, позволяющей получать газ и передавать его на границу с Грецией. Неизвестно, какие трудности поджидают строителей на подводной части маршрута длиною более 1000 километров. Нет никаких исследований морского дна, и поэтому нельзя пока говорить о ценах.
Российские власти отказались снижать цены на газ. Скидки добились только частные импортеры, на которых приходится более трети импорта российского газа. Главный турецкий партнер, госкомпания «Боташ», так и не получила скидку на топливо. Многие сомневаются, что в условиях экономических санкций Россия может пойти на уступки, потому что сама оказалась в очень сложной ситуации. На «Южный поток» были потрачены около 5 миллиардов долларов, были оплачены трубы, мобилизован флот для строительства морского участка пути, который, по данным турецких источников, до сих пор стоит в порту Бургас в ожидании начала строительства. Российские власти платят гигантские неустойки из-за полугодичного простоя судов. Очевидно, под давлением сложившихся обстоятельств «Газпром» объявил о начале строительства морского участка пути без разрешения турок. Политолог Айдын Куртан, однако, считает, что начало строительства было преждевременным и говорит, что в любой момент российские власти останутся с недостроенной трубой.
Такая спешка может привести к тому, что будут остановлены все морские работы. Нет разрешения на проведение изыскательных работ и прокладку труб в территориальных водах Турции. К тому же стороны так и не договорились о цене. Турция оказалась одной из немногих стран, кто поддержал Россию в ходе политического кризиса с соседней Украиной, и теперь намерена воспользоваться сложившейся ситуацией и добиться снижения цен. Турция вынуждена покупать российский газ на $100 дороже, чем средняя европейская цена. При этом мы наращиваем импорт сжиженного газа, который дешевле российского. Это влияет на российские поставки, которые уменьшаются с каждым днем. Власти остановили переговоры о строительстве турецкого потока, заявив, что не заинтересованы в строительстве.
Оппозиция призывает отказаться от новых газопроводов с Москвой и сосредоточиться на строительстве подземных газохранилищ. Они будут расположены в разных частях страны и станут гарантом экономической стабильности и подушкой безопасности. В подземных резервуарах планируют разместить весь стратегический запас до 15% используемого в стране газа, которого хватит на 20 дней в случае непредвиденной газовой голодовки. Турецкий телеканал CNN Turk сообщает, что такие же газовые хранилища усиленно строят все члены Европейского Союза. Телеканал демонстрирует европейские хранилища газа, которые заполнены до краев в ожидании возможной остановки подачи российского топлива во время холодной зимы. Сообщается, что Евросоюз разрабатывает план действий в чрезвычайных обстоятельствах, который запретил бы компаниям продавать танкерные партии сжиженного природного газа за пределами Европы и заставил бы промышленные предприятия прекратить использовать газ. Европейские страны предлагают не только запасаться топливом, но и помогать друг другу, используя метод обратного потока. Так уже было, когда Россия отключила газ Европе и Украине в 2009 году. Тогда норвежский газ из Чехии пошел в Словакию по тому же газопроводу, по которому до этого шел российский газ из Словакии в Чехию. Стамбульский политолог Айдын Куртан называет газопроводы Кремля политически ангажированными проектами.
Российские власти прокладывают трубы только в тех регионах, которые в политическом плане будет поддерживать центральная власть. Из-за вмешательства в дела суверенной Украины в декабре минувшего года со скандалом был закрыт Южный поток, по которому природный газ предполагалось транспортировать по дну Черного моря в страны Восточной Европы. Этот трубопровод был нужен России для того, чтобы избавиться от транзита через Украину. Проект был подписан 8 государствами, но был заморожен под давлением ЕС из-за вмешательства России в дела Украины, соседнего суверенного государства.
А вот что говорит проживающий в Германии 40-летний Мерт Кирас, владелец собственного бизнеса.
Турция не выказывает явных стремлений к скорейшему принятию окончательного решения по строительству турецкого потока и подписанию соответствующего соглашения. Слишком много поставлено на карту, ведь речь идет не только об отношениях с Россией, но и с Европой и США, интересы которых тесно переплетены вокруг проблемы международной торговли энергоресурсами. Европейские страны заявляют о недопустимости злоупотребления в торговле энергоносителями в политических целях. В рамках энергетического союза Европа готовит правовые механизмы, чтобы блокировать заключение коммерческих контрактов, если таковые будут сочтены угрозой энергетической безопасности ЕС. Европа делает ставку на сжиженный газ и пытается сократить закупки российского топлива.
Чтобы снизить зависимость от российского газа, многие предлагают делать ставку на азербайджанский и иранский газ. Турецкие эксперты оценивают запасы газа в Иране как самые большие в мире. Соседний Иран поставляет в Турцию до 10 миллиардов кубических метров топлива и обещает в случае достижения договоренностей удвоить количество поставляемого топлива. Однако против Ирана до сих пор действуют экономические санкции, которые не позволяют вести бизнес с Исламской Республикой из-за подозрений относительно ее тайной ядерной программы. Иран живет в изоляции. Нужны значительные средства для обновления и реконструкции компрессорных станций и строительства новых трубопроводов, в частности, в пограничном городе Тебриз. Против газовых контрактов с Ираном выступает турецкая оппозиция, которая называет их слишком накладными для Турции. Оппозиционные депутаты в парламенте от Народно-республиканской партии обвиняют правящую партию в невыполнении международных договоренностей, в личной заинтересованности и нерациональном расходовании бюджетных средств и утверждают, что за подписанные газовые контракты высшие государственные чиновники якобы расплатились с иранскими властями золотом из государственной казны, чтобы избежать наказания за невыполнение международных санкций. Преподаватель Стамбульского финансового лицея Мехмет Каан.
Цена иранского газа кажется явно завышенной. Анкара подала по этому поводу иск в международный арбитраж. Процесс в международном арбитражном суде по иску Турции к Ирану по ценам на поставляемый газ должен быть завершен до конца года. А иранский газ обходится нам в 500 долларов за 1000 кубометров, значительно дороже российского и азербайджанского газа, который стоит около 330 долларов за 1000 кубов.
Более дешевый азербайджанский газ может стать главной альтернативой политически ангажированным газовым российским проектам. Ожидается начало строительства транскаспийского трубопровода для поставок азербайджанского газа в Европу. В турецкой провинции Карс состоялась официальная церемония закладки фундамента. Соглашение о поставках газа из месторождения шахты Нисп подписано уже давно, не двигалось с места, но было ускорено европейскими странами из-за поисков альтернативы российским источникам. Пропускная способность трубопровода составит более 15 миллиардов кубометров в год, часть из которых будет поставляться в Турцию, а остальное – в Европу. По утверждению турецких властей, более 1000 километров газопровода пройдут по 20 турецким провинциям и внесут большой вклад в развитие страны. Чтобы снизить политическое напряжение в отношениях с Кремлем, турецкие власти утверждают, что проект не является конкурентом турецкому потоку и в нем нуждаются многие страны.
О судьбе газопровода «Турецкий поток» рассказывала Елена Солнцева. На следующей неделе мы поговорим о результатах парламентских выборов в Турции. Радио «Свобода» – продолжение политики. Представленные недавно Еврокомиссией предварительные размеры квот для стран ЕС по приему беженцев, наводнивших Южную Европу, скептически встречены в Таллине, Риге и Вильнюсе. Там заявляют, что страны Балтии, желающие помогать Италии и Греции в решении острой проблемы, все же не готовы принимать мигрантов из Африки в таком количестве. Например, в Литву намечается направить более 700 беженцев. Ответ литовского премьера – наши сегодняшние возможности 50 человек. По мнению президента Грибаускайте, в будущем не больше 250. Из 28 стран Евросоюза 10 объявили о неприятии обязательных квот. Договориться о том, как же решать неотложную проблему, лидеры стран собираются в конце июня. Наш корреспондент в Литве Ирина Петерс побеседовала с политиками Литвы, Латвии и Эстонии.
С предложением о квотах не согласны Великобритания, Франция, Испания, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Эстония, Латвия и Литва. Для того, чтобы снизить давление на южноевропейские страны, особенно Италию, которые задыхаются от потока иммигрантов из воюющей Африки, Еврокомиссия подготовила проект систем квот, согласно которым беженцы будут равномерно распределяться среди всех членов ЕС, с учетом таких критериев, как внутренний валовый продукт, численность населения страны, уровень безработицы и количество иностранцев, которым уже предоставлено убежище. В течение ближайших лет Евросоюзом будет принято 20 тысяч беженцев из стран третьего мира, прежде всего Африки. В Брюсселе учредили операцию по борьбе с нелегальной перевозкой мигрантов в Средиземноморье, где беженцы из Северной Африки пытаются добраться до Европы при помощи контрабандистов, организующих нелегальные перевозки людей в чудовищных условиях. Большая их часть гибнет, не достигнув желанного европейского берега. По данным ООН, в этом году уже 60 тысяч африканцев попытались совершить опасное путешествие. Около 2 тысяч человек погибли в море. Это в 20 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для утверждения плана потребуется согласие всех стран ЕС. Не будет простым, признают все. Его уже из больших стран не считает приемлемым Великобритания. Германия же, в этом году принявшая 200 тысяч беженцев, поддерживает план Еврокомиссии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерико Могерини обращается к Совету Безопасности ООН с просьбой разрешить применение военной силы в отношении торговцев людьми, осуществляющих свою деятельность из Ливии. Без мандата ООН попытки останавливать или уничтожать катера и лодки торговцев в водах Ливии или международных водах будут считаться незаконными. Тем временем постоянный представитель самой Ливии при ООН сообщил, что его страна против таких предложений. «Нас не оповестили о намерениях и масштабах возможных действий в наших территориальных водах. Все это очень тревожно». Между тем, организация Amnesty International предупреждает, что из-за возможного военного контроля мигранты могут застревать в Ливии в тяжелейших условиях. Литве Европейская комиссия предлагает переселить в ближайшее время 207 беженцев и позже 503 человека. Руководство Литвы такую просьбу отклонило, заявив, что прием может проходить лишь на добровольной основе. В правительстве Альгирдаса Буткевичуса утверждают, можем принять до 50 человек. Говорит глава комитета по иностранным делам Литовского сейма Бенедиктас Йотка.
Солидарны с другими странами Европейского Союза. Примем, сколько Литва физически может, инфраструктура ограничивает. Сколько, точно сказать, никто не может. Цифры предварительные, еще будет дискуссии в Европейском Союзе.
В прессе пишут еще и резонанс в обществе может быть не очень хорошим, когда большие массы людей могут быть с юга.
В нашем обществе 100% отрицания нету. понимаем, что когда нам было сложно, наши люди и после Второй мировой войны ехали. Другое дело, что в основном это люди, которые просят политического убежища. Несмотря, что Европейский Союз на каждого такого иммигранта планирует деньги, 6 тысяч евро на полгода, но этого не хватит. Каждая страна должна будет найти и финансовые ресурсы собственные. А что мы солидарны и будем принимать какое-то количество, это политически правильно.
Литовский парламентарий Бенедиктас Йотка. Постоянный представитель Литвы при ЕС Раймондас Кароблис заявил, что его страна совсем не энтузиаст предложений Еврокомиссии. По словам дипломата, при решении кризиса Литва может принять и другие обязательства, например, по усилению охраны границы Евросоюза. Теперь о недавнем голосовании в Европарламенте по резолюции, призывающей к введению квот на обязательный прием приезжих беженцев. За нее проголосовали 449 депутатов, против 130, воздержались 93. Среди депутатов стран Балтии оценки разные. Делегированный Литвой Повилас Андрюкайтис, который является комиссаром по вопросам здравоохранения и безопасности продуктов, сказал, что удивлен наименьшей солидарностью в этом вопросе стран Центральной и Восточной Европы, которые позднее вступили в ЕС. Обращаясь к своей стране, Литве, а также Латвии, Эстонии, странам Вышеградской группы, Андрюкайтис заявил, когда нужны дополнительные средства для ликвидации, например, африканской чумы свиней, эти страны звонят в Брюссель, просят помощи. А когда нужно признать, что трагически массово гибнут люди и Средиземное море превращается в кладбище, говорят, мы не можем. Где же солидарность? Где осознание того, что ЕС – общее пространство, в котором общие проблемы? Риторически вопрошает политик из Литвы. А вот у латвийского депутата Европарламента Роберта Зиля другая позиция. Цитирую. «Учитывая известную пропаганду Кремля, в случае принятия квот мы можем получить такое послание российской стороны. Вы вступили в неправильный союз, правительство ваше слабое, не способное защитить вас от наплыва чужих беженцев. Это может уничтожить доверие граждан к своему государству и расшевелить инстинкты, вплоть до проявления расизма», считает латыш Роберт Зиле, сомневающийся в том, сможет ли вообще распределение между странами ЕС квот на прием иммигрантов решить суть проблемы. В Евросоюзе миграционная политика не зря и сознательно оставлена в компетенции стран-участниц, напоминает Зиле. Послушаем мнение депутата латвийского Сайма Айнараса Латковскиса.
Латвия не поддерживает эту систему квот, потому что цифра вообще несравнимая с возможностями, где нам их вообще-то разместить. 760. А Эстония, которая вообще поменьше, больше 1000, как эту формулу делали. Но есть большая разница между нашими странами и странами, которые в демократии уже долго лет. И у них миграция – это отработанный вопрос. Есть специальные помещения. Службы у нас тоже есть, но на такую цифру мы просто не готовы. И вообще такого никогда не предвиделось на такие массы. Другой вопрос напрашивается – как интеграцию. У нас есть в школе не только на государственном языке, но и на языках меньшинств. Много русских школ, украинские, белорусские, польские. Делаем очень много, чтобы интегрировать русскоязычных, которые тут живут. Что мы будем делать, как эти люди выбирать будут школы, если у нас это все демократично, и каждый может выбрать, в какую школу идти, что нам говорить, что они только могут выбирать латышские школы. Это все для нас создает очень много проблем, не только негде их разместить или сколько это будет нам стоить, но и в будущем. Нас поставили тут в не очень хорошем положении. Пока я надеюсь и на большие страны, которые сказали нет этой системе. У нас, конечно, в обществе тоже дискуссия, не поддерживает это. Есть те, которые говорят, что солидарности надо этих людей принимать. И, наверное, так и надо, но квота для Латвии просто невозможная. Физически наши центры для принятия мигрантов очень малы. Мы на это никогда не рассчитывали, что тут хлынут. Как назвали эту цифру, так уже и либералы не очень-то высказываются. что-то надо делать, потому что может быть ситуация, если Россия, Украина, другие, большая война, и люди клынут на Запад, и мы первая как бы страна, мы литовцы, эстонцы, или что-то произойдет, куда же беженцы пойдут и кто их примет. О солидарности надо думать, но так как распределены эти квоты, это просто, ну, совсем интересно. У нас нету мест, где их разместить. У литовцев на такую цифру нет, на эстонцев-то точно.
Айнарс Латковскис, депутат Сайма Латвии. На очереди мнение депутата эстонского парламента, говорит Владимир Вельман.
Есть те, которые категорически выступают против принятия любого количества беженцев. Есть, которые более либерально относятся, но, в принципе, общее отношение все равно негативное. Что и понятно, потому что люди эгоистичны по своей натуре, и они не хотят принимать чужих людей к себе. С другой стороны, я лично, например, считаю, что нам деваться некуда, поскольку ситуация сложилась в том числе частично благодаря и нам, поскольку эстонские военные принимали участие в операциях в Ираке, в операциях в Ливии и несут в определенной степени ответственность за то, что произошло в результате распада сложившихся устоев в этих странах и возникновению того, что сейчас называется «исламское государство». Косвенно, даже можно сказать не косвенно, а напрямую, в общем-то, повлияли на исход местных жителей, на бегство их в сторону Европы, потому что больше им бежать некуда. Решать эту общеевропейскую на сегодняшний день проблему нужно всем странам Евросоюза в достаточной степени солидарно. Вопрос в том, насколько эти квоты учитывают разнообразие ситуации в каждой отдельно взятой стране. В целом, к сожалению, проявилась такая расовая ксенофобия, в первую очередь, со стороны тех лиц, которые занимают крайне националистические позиции внутри самой страны. Наша бывшая министр иностранных дел Эстонии заявила, что она защищает белую расу. Но я считаю, что если белая раса сама влезла в процессы, происходившие на Ближнем Востоке и на севере Африки, то должна нести солидарную ответственность за то, что произошло.
Каковы настроения в Эстонии среди населения?
В основной массе срабатывает государственный эгоизм, когда хочется жить комфортно, когда не хочется давать возможности людям, которые представляют совершенно иную культуру, в том числе и религиозную. Настроения в целом, в общем-то, нетолерантные.
Противоречия. Страны Балтии нуждаются в рабочих руках. Как говорят экономисты, если не будут завезены иммигранты трудовые, то здесь бизнес ждет просто крах.
Верно, но вопрос в том, что если уж принимать, как говорят многие, в том числе и бизнесмены, то принимать тех, кто способен быть рабочей силой. Опасность состоит в том для многих обывателей и политиков в Эстонии, что придут люди, которые, в общем-то, хотят сесть на социальные пособия и не захотят принять участие в создании материальных ценностей. То, что касается нехватки рабочих рук, из стран Балтии эмигрировало огромное количество трудоспособного населения, которое уехало в Европу работать на заработки. Конкретно об Эстонии не созданы условия для того, чтобы появлялись новые рабочие места, и люди могли здесь зарабатывать достойную зарплату. В таком случае, если говорить о прибытии такой рабочей силы, которая будет выполнять неквалифицированную работу, основная масса беженцев все-таки способна, если выполнять работу, то неквалифицированную. Масса проблем насчет нехватки рабочих рук. Это правда. И, может быть, это понимание со временем несколько изменит отношение к этому вопросу.
Если в Эстонии замещают места тех, кто уехал на Запад, то это кто? Соседи, может быть, россияне, белорусы, украинцы?
Нет, вы знаете, необходимость квалифицированных рабочих руках имеется, но она пока не восполняется прежними со стороны. Правда, сейчас раздается разговор о том, что можно действительно предоставить возможность иммиграции в Эстонию представителям тех народов, которые ближе нам по ментальности, по культуре, сделать какие-то послабления, чтобы те же самые украинцы, белорусы приезжали сюда работать. Но, в общем-то, с их стороны особого желания пока не видно.
Владимир Вельман, депутат парламента Эстонии. Нежелание принимать беженцев в Литве показывает, что руководство страны боится непопулярных решений, считает местный политолог Кестутис Гирнюс. Боятся принимать решения, которые могут вызвать гнев у части общества. По-моему, несколько сотен приезжих среди трехмиллионного населения Литвы заметны не будут, считает Гирнюс. Беседуем с политическим обозревателем литовского журнала «Вейдас» Аудрисом Бачулисом.
Есть пример того, как пытается сейчас Европа решить проблему греческих долгов. Европа готова быть солидарной, но сначала должна быть представлена система решения проблемы, потому что просто распределение мигрантов по странам Евросоюза ничего не решит. Южные страны Евросоюза и службы пограничные, которых пропускают этих мигрантов, уголовники занимаются этим импортом людей, нужно представить план, как бороться с этим. Пока нет такого плана, ни о каком распределении мигрантов речи быть не может. Про иммиграционную политику для Литвы никто не был бы прочь принять иммигрантов из Белоруссии, Украины, Грузии, допустим. А вообще-то самые лучшие иммигранты, работающие, приходят из Юго-Восточной Азии. Китайцы, вьетнамцы.
Может быть, все силы и средства применить для умиротворения в Северной Африке, чтобы люди там оставались? Или это уже невозможно?
Все возможно. Мигранты, которые сейчас плывут в Италию, не столько ливийцы, сколько суданцы. А суданцы проходят через Ливию, потому что раньше их там задерживал Каддафи, который имел неофициальную договоренность с той же Италией и другими европейскими странами, что не пропустит нелегальных иммигрантов. Ну, Каддафи не стало. Порядка в Ливии тоже. Европейцы то ли устали, то ли деньги кончились. В общем, не захотели довести дело до конца, но и имеем сейчас проблему. Конечно, согласны помочь, но сначала вы скажите, как вы собираетесь проблему решать. Ангела Меркель сказала грекам на прошлой неделе. Ну, сначала план реструктуризации финансов, потом помощь. Ну, то же самое с мигрантами.
Физически не могут справиться, даже при всем желании.
Главное, чтобы желание было. В первую очередь, желание прижать свою собственную мафию, которая занимается нелегальным провозом людей.
Политический обозреватель Аудрис Бачулис. Животрепещущий вопрос, как решить проблему беженцев на юге Европы, на следующей неделе будут обсуждать министры иностранных дел ЕС.
О том, почему страны Балтии не готовы выполнить квоты ЕС по приему беженцев, рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.